Отец Константин, а вот иногда в храме слышишь от священника такие слова, что заниматься политикой православным человеку негоже, поскольку политика – дело не церковное. Вот что вы об этом думаете? Я понимаю, что это вопрос не для пустынника, но тем не менее.
Но я, конечно, естественно, не занимался политикой, только изредка доходят определенные, так сказать, сведения уже от других людей. Но читая жития святых, и читая и современные, так сказать, издания церковные, пришлось сделать такой вывод, что поскольку современная политика становится религиозной, со знаком минус, то есть идет демонизация людей, общества и порядка в жизни. Потому мы, стоя на христианской позиции, будучи, надеюсь, быть истинными христианами, мы нехотя, мы должны будем противодействовать бесовской политике, потому что эта политическая направленность, она именно имеет своей направленностью демонизацию населения. Люди теряют человечность, а следовательно, они теряют свое спасение. А для того, чтобы им спастись, им нужно противиться этому ошкотиниванию. Как говорит там Марк, исповедник, что человек, который вступает под руководство своей совестью и западной Ивановской, он становится сначала скотоподобным, потом звероподобным, а потом демоноподобным. И это было в древние времена, а сегодня это особо остро и особо быстро происходит. Так что, следовательно, христианам нужно это понять и быть бдительными. И более внимать, как говорится, себе, и меньше, как можно меньше принимать всего мирского, греховного и страстного. Так что, помоги Господи всем нам.
То есть, если все-таки политикой стремится заниматься человек выцерковленный, который ставит себе цели не какой-то карьерный рост, там, карьеры, слава, тщеславие, а истинно спасение Отечества, то это занятие такой общественной политической деятельностью – дело богоугодное, я так вас понял?
Да, если он, естественно, будет это делать дух евангельских заповедей, а не от себя. Естественно, и в согласовании со отеческим учением, чтобы не было, как говорится, кривотолку и заблуждения, уклонения в ту или в другую сторону.
Ну, а современная политическая жизнь, она такова, что подразумевает под этим продвижение человека к власти светской путем выборов, выдвижения на выборах там, кандидатом куда-то, там, в какие-то советы, в Госдуму там, или еще куда-то. Переход работы в исполнительные какие-то структуры, там, в правительство области, там, в правительство России, там, или куда-то более низкие инстанции. То есть вот все это для православного христианина допустимо и богоугодно, если при этом он все-таки ставит на первый план работу, помни страх Божий, помни заповеди Божии и так далее, да?
Да, кстати, я недавно беседовал с одним человеком, который, кстати, ставил даже свою кандидатуру, но в Госдуму, чтобы избраться. Но он немножко, кстати, ознакомил меня, что там сейчас делается в Госдуме.
Он прошел туда?
Нет, не прошел. Еще слишком молод, как он сейчас это понимает. И главное то, что там эта атмосфера очень, кстати, насколько он ее понял, насколько он мне изложил, очень, кстати, серьезно имеет болезни духовные, я имею в виду. И потому мне кажется, что если кто поставлен промыслом Божьим в этом русле, пускаем, так надеясь на помощь Божию и молитвы молящихся в нем, может продолжать. Но тот, кто может избрать лучшее, то есть вести более, кстати, такой, ну, аскетический образ жизни и молиться о себе и всем человечестве, как говорит Игнатий Брянчанин, это больше принесет пользы, нежели там на дебатах воздумья.
Но попытки делаются разными людьми, как бы из лучших соображений, из лучших чувств, но порой получаешь удар в спину. Что самое обидное, когда тебя ругает пресса, ругают недалекие наши всякие там, ну, обыватели, а это еще как бы понятно, и к этому готов, и знаешь, что так и будет, и это хороший признак, когда они ругают, значит, ты все правильно делаешь. А особенно обидно бывает, когда ругают свои, священники. Понимаете, приходит и так говорит, ну, что же, куда же ты пошел? Это не церковное дело, куда же ты пошел, Сергей? Вот это самое обидное.
Ну, в аскетической практике есть такое одно правило, что хорошо то, что делается ради Бога. Что можно ради Бога молчать, и можно ради Бога говорить. Можно ради Бога идти государственные учреждения, и можно от них удаляться. А потому я говорю вот снова, что главное – воля Божия. Нужно просить познания воли Божией. Если воля Божия есть, следовательно, этим борьба на свое спасение. Если у вас есть молитвенники за вас, если есть благословение и воля Божия, значит, в этом направлении можно двигаться. Если нет, значит, нет.
Отец Константин, другой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот как сейчас быть мирянам в миру, тем из них, которые не хотят прогибаться под этой глобализацией, ну, вы, находясь в горах, прекрасно знаете, что это такое все равно, да? Что есть в России ННЭ, что есть в России попытки внедрения пластиковых карточек вместо паспортов с чипом, да, есть попытки там, ну, в общем, ну, короче, зажимается, вот внедряется вот эти все тоталитарный контроль, вот это, ну, в общем, не буду вам это пересказывать. И вот есть люди, большое количество, которые не желают жить по этим законам. И вот они стоят перед дилеммой, что делать? Бороться против этой системы? Или же сдаваться перед системой, но не в том смысле, чтобы принять, а в том смысле, чтобы убежать от нее. В леса, на болото, я не знаю, на Луну, там, еще куда-нибудь. Скажем так, освободить территорию. Все, занимайте ее, пожалуйста. Китайцы, азербайджанцы, кто хотите, мы уходим. Мы с гордо поднятой головой, чистые, хорошие, все в белом, и мы уходим. А России кому? А России-то куда? Кто ее займет? Мы что, ее так без боя отдаем? Понимаете, вот эти вот мысли порой, они в тупик ставят. С одной стороны, вроде бы и надо душу спасать. С другой стороны, и Россию надо спасать. Или, может быть, и то, и другое спасать. Ну как? Подскажите.
Ну, Евангелие сказано. И это подобает творить, и этого не оставлять.
Но поконкретнее.
Ну, поконкретнее это уже нужно. Каждого человека это свое.
Я вам такую типичную семью. Вот семья, муж, жена, дети живут на зарплату, в свой дом, например, там, или квартира, в городе. Скотины нету никакой такой придворной там. Ну, там есть там 5-6 соток. Вот типичная семья.
Ну, куда она может убежать? Да. Никуда. Если она поселится в селении, скажем, глухое, приедут в деревню. Но там через 2-5 лет то же самое будет, то, что там и в городе. Да. Вот. Так что, мне кажется, нет фактически никакого смысла.
Кстати, вся же Россия в горы Абхазские же не переселится, правда?
Так, это дело в том, что и в Абхазских горах то же самое будет. Кстати, уже было, и вот в Каманах, где мощи Иоанна Златоуста лежат, вот, 2 года назад приехало 5 семей сразу с России. Вот. Ну, они пришли, тоже уже нашли место, уже там, да, ну, присмотрели дома там брошенные, как жить, как что. Ну, естественно, все семейные, уже пожилые, некоторые есть, и молодые двое было. Вот. Ну, как и что. Ну, тоже я как-то встретился с ними. Батюшка был знакомый, из Новофонского монастыря был послушником в то время. Вот. А сейчас приехал наш с 7 духовными чадами. Вот. Ну, поговорили, я говорю, ну, конечно, можно прийти здесь, поселиться. Но это отсрочка. от борьбы. Вот. А через 3-5 лет то же самое будет, что везде. Потому что это ведь дело не местного значения, а глобального. А потому, мне кажется, более надежнее это нужно готовить свою душу именно к жительству по Ивановским заповедям.
То есть
покаяние. Начинать с покаяния, потом первая заповедь Ивановская по тексту. Это покайтесь, приблизились к Царству Небесное. Покайтесь и веруйте во Евангелие. Вот. А потом заповеди блаженства, должны нищие духом, кроткие, плачущие и так далее. Вот. Так что именно в этом духе и нужно действовать. То есть покаяние и жительстве по совести. Поскольку, как говорите, Ивановские заповеди некоторым непонятно, что это значит. Вот так. Что такое совесть, каждый знает в той или большей мере. Начать нужно с совести, пожить по совести, а потом уже и будешь исполнять другие заповеди. Просящему тебе дай, взявшему твое не требуй назад. Вот, там. А что видит свое, брата свое согрешающего, о том да молится, да просит. Вот, и так далее. Вот, так что из таких вот маленьких действий, если он будет в этом направлении ежедневно как-то упражняться, он быстро станет глубоким истинным христианином, которого не будет пугать ни ссылка, ни тюрьма, ни даже смерть. Потому что фактически то христианином, как говорит старца Силуана, что именно скорби – это наш удел, и мы должны, без креста не бывает христианина. Если есть христианин, то он всегда с крестом. То есть всегда что-то несет, всегда как-то страдает. Вот. Как вы сказали, что вот вы слушали, значит, когда нападали на вас евреи, это воспринималось иначе. А когда свои в спину, это воспринимается иначе. А желательно бы, чтобы было воспринималось одинаково. Потому что апостол Павел сказал, что горе от разбойника, вот, беды в реках, беды в пустыне, и нападение как было от чужих, так и беды от лжебратьев. Вот. Так что мы должны к этому приготовиться. Фактически, что Христос наиболее потерпел от своих, вот, а не от римлян. Только свои распинали руками римлян. Вот. Так и мы должны к этому приготовиться. Что наше лжебратье будет нас бить в спину. Вот. Но мы с кротостью Христовой должны на это реагировать.
Но с Россией-то что будет? Хорошо, вот допустим, вот семьи, допустим, вот уперлись, все, они никуда, ни в какие Абхазские горы, никуда они не бегут, никуда. Они остались, все. Им говорят, принимайте там эти новые паспорта. Нет, не будем. Хорошо, значит, наличные деньги убирают из оборота, становится безналичный оборот. А, но это только у тех, у кого пластиковые карточки. А у нас нет пластиковых карточек. Значит, получается, за свет мы не платим, за дом не платим, за землю не платим, ни за что не платим. На первых порах все вырубят, значит, мы начинаем дровами топить, там все. Потом приходит судебный исполнитель, говорит, убирайтесь. У вас тут задолженность огромная, вы ничего не платите. Так, уходите, и мы говорим, не уйдем, ну что, вызывает ОМОН, всех выкидывают на улицу, там, то все, могут вообще даже посадить. Вот, допустим, до этого дойдет, так поступит одна семья, вторая, третья, сотая, тысячная, но большинство в стране так не поступит, понимаете? То есть, я сейчас хочу ваше мнение узнать, что будет не с этими конкретными семьями, да, это можно предположить, вот, а что будет вообще в целом с Россией, со страной, с государством, вот я о чем говорю, что ждет Россию как государство, оно исчезнет. Его разорвут на клочки, его заселят разноцветные мигранты. Вот. Русский народ-то сохранится. Россия как геополитическое пространство, гигантское, могучее, оно сохранится. Вот я сейчас о чем хочу спросить. Как вы-то думаете, вот отсюда, с высоты там 3000 метров над уровнем моря?
Я думаю, что будет то, что Господь даст.
Это конкретнее.
Простите. А что Господь откроет, тогда скажу. А от своего ума боюсь, чтобы не погрешить.
Вот, понимаете, что порой люди занимают, конечно, и свои какие-то вот участь там своей семьи тоже беспокоит и волнует. Но мы же еще так воспитаны, что мы еще думаем о стране, о государстве, понимаете? Нам очень обидно. Здесь же наши предки жили все время. А как же потом они нас спросят, скажут, а вы-то что, ребята, делали? Мы ее завоевывали, мы ее расширяли, укрепляли, делали могучие от моря до моря там, вот. А вы что сделали, ребята? Вы-то где были? Это предки. А нас и дети так могут спросить. Вы почему ничего не делали тогда, когда вы были в силе? Почему вы допустили ситуацию, что мы сейчас рабы? Это и вы виноваты. Вы, когда были в силе, ничего не делали для предотвращения этой угрозы. И вот она допущена. Вот сейчас мы, ваши дети, рабы. Почему вы это сделали? Понимаете, я боюсь таких вопросов когда-нибудь от своих детей.
Естественно, мы должны делать, чтобы наши дети были истинными христианами и сохранили свободу во Христе. Вот, так что, если вы считаете что-то недопустимым, что может закабалить ваших детей, естественно, вы должны делать то, что побуждает ваша совесть. Но если смотреть с христианской точки зрения, так помните, что сказано в Библии. Как когда Авраам спрашивал за Содому и Гоморру, аж будет там 50 праведников, истребишь ли город? Говорит, нет, не истреблю. Вот. Даже если будет 10 праведников, и то Господь сохранит город. Так что, мне кажется, главное с духовной, христианской точки зрения, это жительство по Евангельской заповеди. Оно, естественно, не исключает какой-то государственной деятельности. Нет. Но, говорится, благочестие, оно имеет обетование живота настоящего и будущего. То есть жизни настоящего и будущего. И вот если мы хотим восстановить Святую Русь, следовательно, каждый из нас должен стараться жить по совести, жить свято. Тогда только будет восстановлена Святая Русь. Это, конечно, это высоко свято жить, но все-таки в руках. Это понимается сейчас по-разному, но я говорю, на самом деле это просто жить по совести. Вот. Каждый на своем месте, каждый в своем чине, который поставлен промыслом Божьим, должен действовать по-христиански. И таким образом, мне кажется, будет благо и во времени, и в вечности. А то, что вы считаете, что как Россия может исчезнуть как политическая структура, вот. Это все, конечно, уже промысл Божий. Если сказано, что волосы сочтены на голове у каждого из нас, и птица не падает из промысла Божия, тем более не исчезнет Россия как таковая. Вот. Потому мы должны жить по совести. Христиански. Господь позаботится о нас. Но, естественно, я говорю, это не исключает и там работы, скажем, в Государственной Думе, в государственных органах и так далее. Каждый пусть действует там, где его промысл Божий поставил.
А как быть, допустим, верующему православному офицеру, вот, допустим, он уже где-нибудь там на уровне генерала, и вот стал воцерковляться, все, он вдруг все осознал свою жизнь, пересмотрел ее, понял, что он русский, что он православный, что то, что происходит вокруг него, это тотальное предательство государства, так? И что он сейчас при власти, от него кое-что зависит. Он еще достаточно молод, у него есть перспектива расти в этой структуре, но чтобы в ней остаться, значит, надо подыграть какое-то время, значит, надо принять ИНН, как с него требует. Скажут, чип ставить под кожу, значит, ему надо ставить чип под кожу. Как бы так вот затаиться, чтобы потом пробраться наверх и, допустим, как-то попытаться к власти прийти. Вот этот путь-то вообще лукавый, да? Или все-таки, как вот он осознал, надо сразу жить по заповеди, а это значит, автоматически надо подавать рапорт об увольнении. И тогда мы добьемся того, что сейчас офицеры в армию воцерковляются, и они, воцерковившись одновременно с этим, должны туда уходить. Потому что оставаться там, не вредя духовному себе здоровью, невозможно. Вот, невозможно. Ну, почти невозможно. А нам нужны такие офицеры, которые потом будут возглавлять, допустим, при царе, допустим, православный, который грядет, например, русскую армию. Нам нужны такие офицеры, надо их сохранить, чтобы они сейчас дворниками или в охранных структурах эти игровые там казино всякие не охраняли, а работали, служили там, где полками, дивизиями командовали, оставались там, росли, накапливали опыт, связи, знаете, вот им-то как быть? Какое-то время залечь на дно, притаиться своим, принять все коды, чипы, эти сам, но ведь это же лукавство. Вот как быть? Я все, понимаете, вот, я, конечно, извиняюсь, я все время сворачиваю вот на как бы светскую так тематику. Вот, вы от нее упорно 30 лет назад ушли с радостью, а тут вас опять в нее тащит. Но я просто прошу какой-то помощи духовной, вот почему.
Ну, для того, чтобы на эти вопросы ответить, конечно, это, как говорится, нужно нырнуть в эту кожу, потом вынырнуть. Потом можно.
Если удастся.
Если удастся. Вот. Но я говорю о том, что просто каждый человек, когда он обратится к Богу, он также, где бы он ни был, будь он генерал или министр, или простой там лейтенант, вот, если он призван Богом, следовательно, Господь его уже предвидел и призвал на свое служение. И ему только остается усердно просить Господа. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. То есть, как мне надлежит дальше действовать? И если Господь, естественно, он слышит его молитву, если Господь смотрит, что ему нужно, как говорится, залечь на дно, так он ему внушит, как это сделать. Если ему нужно стать исповедником завтра, вот, или даже умереть, там, скажем, от тромба, там или еще чего-нибудь, неизвестной причины, что вечером ляжет, утром не поднимется. Что? Значит, Господь знает, что нужно. То есть предать себя на служение Богу. А в каком, это уже конкретно Господь промышляет о каждом человеке. И он должен что-то искать волю Божию и исполнять ее, какая бы она ни была. Или на пост министра, или в гроб. Он должен решиться служить Богу верно до последнего издыхания. Вот и все. Это уже, как говорится, не наше ума дело. Господь знает, как человека спасти. Потому что он говорит, что грядущего ко мне не ждену вон. Если он познал, что Бог есть, пускай идет к нему. А кого будет его служение, это Господь будет о нем заботиться и устраивать.
Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что вы прослушали беседу с монахом отцом Константином, который уже 73-го года подвязается в Абхазии, в горах Кавказа, как пустынник. Отец Константин, в заключение скажите несколько слов всем нашим радиослушателям.
Ну, я могу только сказать то, что желаю всем спасения. Вот. А какими путями Господь приведет? Будем помнить то, что мы слышим в церкви на малой тени, что сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Наша передача подошла к концу. Слушайте нас ежедневно на волне 102,5 МГц FM с 6 до 8 часов утра и с 23 до 24 часов. Передачу подготовил православный журналист Сергей Вячеславович Серюбин. Спаси вас, Господи!
Что ты дремлешь, душа, не покаешься, что коснеешь великий греха? День от дня смертный час приближается, вот и ангел стоит у крыльца. Держит ангел в руках книгу совести, оскверненную в жизни земной. И заплачешь ты кровью от горести. как споют тебе вечный покой. Что ты дремлешь, душа, к покаянью приди. Не твоя ли там смерть у порога стоит? И покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Вот и кончилась жизнь фарисейская. Где вы, почести суетных царств? Проклинать будешь гордость житейскую, на ступенях воздушных мытарств. Здесь ни мать, ни отец не заступятся пред свидетельством лживых князей. Здесь и малая кривда осудится наших суетно прожитых дней. Что ты дремлешь, душа, к покаянью приди. Не твоя ли там смерть у порога стоит? И покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Слышишь ликующих ангелов, ты увидишь вблизи, как Христос отверзает врата тем, кто каялся, и плоды покаяния принес. Ты дремлешь, душа моя грешная, что коснеешь великих греха. Так проспишь ты и Царство Небесное, и очнешься в кровавых слезах. Что ты дремлешь, душа, к покаянью приди. Не твоя ли там смерть у порога стоит? И покайся в грехах, и крестом упади, умоляя единого Бога. Единого Бога.